16 країнов.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназаўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас почалася. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек у формы полковника, не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит, вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно.
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной.
Каля Палацу Республікі і на пляцы Волі стаялі каля 20 аўтобусаў і машын з міліцыянтамі. Некалькі аўтазакаў падагналі да ўваходу ў палац. Спецназаўцы не давалі лідарам вярнуцца на плошчу. Старшыня кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў:
падгатовіліся хорошо, работнікі спецслужб акупіравалі всю плошчу. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнёт, побаиваются. Но в связи с тем, что нас лидеры в сталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Вас показало, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідары прадпрымальніцкага руху вырашылі пайсці на камуністычную шэсць, каб перадаць петыцыю кіраўніцтву тэлеканала ОНТ. Петыцыя змяшчала патрабаванне прамога эфіру для аповеду пра рэальнае становішча. Віктар Гарбачоў заявіў:
государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению. Во всех газетах о предпринимателях оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Одна спецназовцы перегородили дорогу невеликой колене 40 человек на рогу улицы Коммунистичной. После долгих перемог с милициантами тые пропустить предпринимальников до будинку НТ отмовились. Виктор Горбачев сказал:
все переговоры, которые сейчас шлились с товарищами наверху, результаты не дали, они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Спадар Гарбачоў заявіў, што патрабаванні прадпрымальнікаў застаюцца ранейшыя. Адмена указу нумар 760, падрыхтоўка закону аб малым бізнесе, спыненне рэпрэсіяў супраць актывістаў і прадастаўленне тэлеэфіру. Калі ўсе пачалі разыходзіцца, падбег невядомы і пачаў зрываць акрэдытацыйныя карткі ў журналістаў. Карэспандэнтка літоўскага тэлебачання Рута Рыбачаўскіне Лакінінкайта сказала:
а я вообще стаяла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России, в Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Милиционеры отобрали у неведомого картки, але затримливать его не стали.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальцэя і Алеся Лагвінца. Пасля былі затрыманыя яшчэ некалькі чалавек, якія намагаліся трапіць на Кастрычніцкую плошчу, каб удзельнічаць у мітынгу. Сярод іх былі Вячаслаў Сіўчык, Александр Макаяў, Ольга Казуліна і іншыя. Расказвае Любоў Лунёва.
За некалькі хвілінаў да запланаванага пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты схапілі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча на плошчы Перамогі. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Усіх адвезлі ў следчы камітэт, што на вуліцы Сапёраў, і дапыталі ў крымінальнай справе, якую раней распачалі ў сувязі з падзеямі 10 студзеня. Нагадаем, 10 студзеня больш за 2000 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці і калёнай прайшлі па праезнай частцы праспекту дадому ўраду. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў назваў гэта масавымі беспарадкамі і паведаміў, што міліцыя распачала крымінальную справу. Александра Мілінкевіч паведаміў свабодзе пасля допыту.
Больш за 3 гадзіны следчы дапытаваўся аб тым, які я ўдзел прымаў, чаму прымаў, хто быў арганізатарам, каго я ведаю і так далей. Ну ён патлумачыў, што ёсць крымінальная справа адкрыта. Праўда, не сказаў, хто абвінавачаны, но я праходзіў пакуль што як сведка.
Міліцыянты таксама затрымалі Вячаслава Сівчыка і аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Спачатку іх амаль 3 гадзіны трымалі ў міліцыі Ленінскага раёну, а потым адвезлі ў следчы камітэт, каб дапытаць у крымінальнай справе. На Кастрычніцкай плошчы было амаль усё міліцэйскае кіраўніцтва, афіцэры з міністэрства і з гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Як толькі на плошчы збіралася група з 10 чалавек, яе абкружалі спецназаўцы і выціскалі людзей з плошчы ў розныя бакі. Прадпрымальнікі абураліся.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули к Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП, то же самое Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Протрымальница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удзелу у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здавополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиционеры затримали предпринимальника из Гомеля Владимира Непомнящих. Разом с женщиной прозвище якой невядомое. Их посадили в милицейский воронок и отвезли у центральный РУС. Спецназовцы несколько раз вытискали людей живыми ланцугами с Кастрычніцкой площади. На проспекте Незалежности у бок ГУМу и по улице Энгельса на площадь Свободы. Минаков не пропускали. Менавіта таким чином менчуки доведывались, что на площади запланированы митинг предпринимальников. У бок улады многие люди выказывались довольно негативно. Подчас разгону потенциальных удельников акции спецназовцы затримали Вольгу Казулину, якая спробовала пройти с растяжкой. Девчину отвезли в милицию центрального района. Милиционеры поведомили, что после вызволения особов у всех затриманных вызволять.
Расказвала Любоў Лунёва. Прадпрымальнікі сёння выставлялі тыя ж патрабаванні, што і на мітынгу 10 снежня, а менавіта скасаваць пункт 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які, на іх думку, супярэчыць Канстытуцыі. Указ нумар 760, нагадаю, забараняе дробным бізнэсоўцам прымаць на працу не сваякоў. Як вы ставіцеся да пратэстаў прадпрымальнікаў? А пытанне на гэтую тэму вы пачуеце менш чым праз хвіліну адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску Дому літаратара гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Сіўчыкам.
Дом літаратара ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Як вы ставіцеся да пратэстаў прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
А вы падтрымліваеце пратэсты прадпрымальнікаў ці не?
Падзерживаю. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя. Выживают самые крупные магнаты, которые могут торговать алмазами, нефтью. А те люди, которые кормят свою семью, зарабатывают себе на хлеб, ничего не прося государства, они не могут работать.
Проблему шмат у кого возникли?
Раз это указ.
Так, люди что-то робят, зараз переоформляют иных людей там.
Ну, протестовать треба, как чего-то домогчись, это не ма сенсу протестовать.
За все да треба. Вот не протестовать, то возникнут новые проблемы.
Мне все же кажется, что действительно протестовать против этого надо. Иначе будет хуже и хуже.
Вы подтримливаете эту акцию? Правильно они робят, неправильно?
Правильно, абсолютно правильно. Хотя меня это не касается, мне никто не нужен, в смысле рабочих. Я сама работаю, но я считаю, что не должно быть так, чтобы работали только родные. Очень много людей осталось без работы.
Поддерживаю предпринимателей, в первую очередь. Я думаю, вряд ли чего добьются. А поддерживаешь? Ну как, люди же тоже работают. Это государство, у нас нету ничего.
Многое мне не нравится в этих предпринимальниках. Надо платить, короче. Надо платить, пенсионерам надо жить за что-то. Я так думаю.
Мы уже работаем по указу. Нам уже все равно.
Мы уже полгода назад уже знали, что бесполезно, никакого тут ИП не сохранится.
Вы решили, что протесты ничего не дадут, и треба подпорядковываться указу?
Конечно, не дадут.
Выказывания подобного рода протестов ничего абсолютно не дадут. Думаю, что это то, что называется марный лямонт. Нема сенсу этой галтузни, просто люди хай скомпонуются. И у этой обстановки, мне сдается, просто треба адаптоваться.
Ну, отрывается, что белорусы весь час пристосовываются.
Ведайте, колись политики у гандлеров просили гроши. Гандлеры сказали, что мы политикой не занимаемся, нас цикавит только гандаль и гроши. Ну, так вот, коли ты не цикавишься политикой, то политика будет цикавиться тобой. Ну, вот пришел выник. У влади потребны гроши, только всего.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы ставитесь до протестов предпринимальников. А питание провел Сергей Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастрічницькій площі у Мінську активісти кампанії «За свободне розвиття предпринимательства» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Здвіжкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без удзелу державних представників. Будівництво АЕС почнеться з 2009 року. Про гэта повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Сямашка. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста Ганна Здвіжкова наведала менскі следчы ізалятар, расказвае Алег Груздзіловіч.
У менскім следчым ізалятары праз тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, докладно, месяц тому Минский городский суд признал Александра Здвіжкова виноватым у распальванні религійной варожасці и покарал 3 годами зняволення. Республиканский тюремный шпиталь находится на территории Менской колонии номер 1 на улице Кальварийской. Коли жанчына сталага веку с торбами добралася туды, то высветлила прием передач только у сераду. Тады ж пообяцали сказать и про здоровье сына. А пакуль что у канцелярии заявили, не ведаем у ягонай карцы, про гэта ничего не позначено. Что думает Ганна Здвіжкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Здвіжковай я нагадаў пра тое, што днямі ўлады вызвалілі палітвязня Андрэя Клімава, яшчэ раней выйшлі на волю Артур Фінкевіч з Мецердашкевіч. Ці не разлічвае Ганна Здвіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын?
Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, даже под штраф и прочее, прочее, но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Здвіжкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтуя сына для отбытия покарания у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадут Александру меньшее покарание.
Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Кассационную скаргу Александра Здвіжкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Здвіжкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь, згадувала, що з турми і він скаржився на дрений зрок і слих. А до того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі.
Расказывал Олег Грузделович. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 года у газете «Згода», якой часово керовал Здвижков, были передрукованные датские карикатуры на пророка Мухаммеда. За это Александр Здвижков был осужден на 3 года калёнии.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире хвилин праз 7. Обвяшчение незалежности Косово и махчимость ее признания выкликало становчую реакцию керовников непризнанных территорий у постсоветских краинах – Абхазии, Паўднёвай Асетии и Приднестровье. Краины, до яких належать этой территории, заявили, что выпадок с Косовом не может быть прецедентом. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Чому не нас? Задаюсь пытание лидеры сепаратистских территорий. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ягоная рэспубліка мае намер звярнуцца да АН і СНД з просьбай прызнаць яе незалежнасць, на якую яна, паводле Какойты, мае нават больш правоў, чым Косава. Прэзідэнт другой сепаратысцкай аўтаноміі Грузіі і Абхазіі Сергей Багапш кажа, што абхазы таксама рыхтуюць падобны зварот. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве ён заявіў:
«Каждый конфликт, каждая горячая точка, каждая республика, которая стремится к независимости, она по-своему уникальна. И всегда здесь должен быть подход, это наше твердое мнение, универсальный. И если кто-то думает, что, решив вопрос Косово с признанием, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье остановятся на этом процессе, то это глубочайшее заблуждение».
Чакается, что парламент Приднестровья зробит ответную заяву завтра. У той же час Грузия вельми резко выступает супраць того, как признание незалежности Косово стало прецедентом для ее сепаратистских территорий. Тимур Якабашвили, грузинский министр в справах реинтеграции, сегодня заявил:
«Грузия не собирается признавать Косово. Этот процесс развивался независимо от нас, и, что является самым главным, мы должны спынить, шукать параллели помеж косовыми конфликтами, которые существуют в Грузии. И чем хуже мы забудем слово «Косово», тем лучше будет и для нас, и для абхазов, и для российцев. Грузия не признает Косово, это не в наших интересах, и также, как я меркую, Россия не признает Абхазию и Паўдзённую Осетию».
Ці з'яўляецца выпадок Косова прэцэдэнтам? Сабіна Фрэйзер, дырэктар праграмы міжнароднай крызіснай групы, дае на гэтае пытанне адмоўны адказ.
Я мяркую, што вельмі цяжка параўноўваць былую Югославію з любым іншым рэгіёнам свету. Там была эра Мілошэвіча, якая характарызавалася этнічнымі чысткамі, масавымі парушэннямі правоў чалавека. Акрамя таго, мы маем рашэнне Рады бяспекі ААН нумар 1244, якое адкрыла магчымасць таго, што Косава можа мець розны статус. Мы не маем ніякага міжнароднага рашэння, якое ставіць пад сумнеў тэрытарыяльную цэласць, напрыклад, Грузіі. Менавіта гэта робіць косаўскі выпадак унікальным.
Варта адзначыць, што незалежнасць Косава віталі лідары чачэнскага супраціву. На думку некаторых экспертаў, Масква ў гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе стрымана, не надта імкнучыся настойваць на універсальнасці косаўскага выпадку. Бо прэцэдэнтам могуць стаць не толькі сепаратысцкія аўтаноміі ў іншых постсавецкіх краінах, але і ў самой Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. Незалежнасць ад Сербіі, якую учора у аднабаковым парадку абвясціла Косава, на думку многіх аглядальнікаў, можа закрануць і іншыя рэгіёны свету. А ці паўплываюць косаўскія падзеі на становішча ў Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Пятро Садоўскі, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, кажа, што асабіста ён адмоўна ставіцца да самаабвяшчэння Косава незалежнай дзяржавай.
Як бы там у свой час гісторыя не падзяліла межы справядліва, несправядліва, усіх меншасцяў ніколі не задавольніш. Фармаванне нацыі, фармаванне дзяржаў, фармаванне геапалітычнай карты свету, яно, канешне, для некага можа быць несправядлівым. Як, скажам, гістарычна склаўся лёс той самай нашай Беларусі. У кожнай нацыі ёсць свае, як сказаць, міты, пакуты, гераічныя. Я, як беларус, недзе ў глыбіні, можа быць, як бы сказаць, спачуваю там нейкім албанцам, але калі значить, глядеть з пункту глядження от учасної політичної карти світу, то, звісно, нічого доброго в цьому немає.
Господар Садовський не виключає тепер діяння у відказ з боку Росії.
Можливо, Росія, маючи тепер ніякі ресурси, будучи там непевним, як би сказати, самогіпнозією з диму, поспробує нещо таке, як би сказати, створити, може, ніякі там регіональні об'єднання. Але ж кажу, ці племінні і всякі принципи, він настільки состарілий виглядає ніяк архаїчно, що навряд чи це вдасться. Але так, як ніколи там приїжджав Шешель, то ти Костян наш їздив, ніяка така гуторка, це, звісно, не більш як. Просто ніяких таких гуторок пустих, я б сказав.
Сам Сергій Костян, намісник старшині Міжнародної комісії Палати представників, сьогодні, відказуючи на моє питання про можливі перспективи долучення Сербії до союзної держави Білорусі і Росії, сказав, що цей тягнік уже з'їхав.
Эта идея до життя уже ніяк не звернеться. Бо тоді, коли сербы здавали Косово, докладней, коли здавали Милошевича Гаагскому суду, і вони так само тоді здали і Косово. Ось тоді, каб яны не здали Милошевича, не здали бы Косово, і гэта ідея ожыццявілась бы сёння, як ніколі, яна была, як кажуть, до стола. А так уже ўсё, тягнік пайшоў.
Політолях, викладчик Європейського гуманітарного університету Деніс Мільянцов лічить, що незалежність Косова показала і слабость Росії, з чиєї позиції не полічилися. І це може підштурхнути Москву до деяких діянь, у які вона може утягнути Мінськ.
Косово до Білорусі не має, в принципі, ніякого дочинення. Вельми тяжко просочити ніякі сувязі поміж Білорусією і Косово. Тому я думаю, що таких навпростових наступств для Білорусі їх не буде. Мабуть, ніякі ускосні, що дотичить російсько-білоруських відносин, але не більш того.
Говорю у політолях викладчик Європейського гуманітарного університету Деніс Мільянцов.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде былий політичний в'язень Андрій Клімов. 15 лютого його визволили з колонії строгого режиму у Мазири. 1 жнівня 2007 року Центрального району Мінську суд признав його винуватим у публічних закликах до захопу державної влади з використанням інтернету. У дослідах нове правило розміркування випускників навчальних установ. Чи можливо позбігнути розміркування? А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Колонії у Мазири визволені Андрій Клімов, який був осуджений на 2 роки турми за виказування у інтернеті на адрес Олександра Лукашенки. Коментари на цю тему, а так само про виключення з університету Франа Кавячорки, відмову з Дмитра Железниченки прийняти присягу у наступних телефонуваннях.
Я хочу повінчувати Андрія Клімова, самого найліпшого йому здоров'я.
Две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошее освобождение Андрея Климова. Плохая исключение Франка Вечерки и Бориса Горевского из учебных заведений. Я уверена, что эти ребята скоро станут символами свободной Беларуси.
Шановные молодофронтовцы, вы несете тяжкий, покутницкий крыш, али ваши покуты дарма не пройдут.
Железниченко хороший мальчик, отличник, но заумный. 10 000 новобранцев приняли присягу, а он посчитал, что Республика Беларусь со своими законами не для него.
Выказывание комментуя правооборонца и юрист Юрий Чавусов.
Дмитрий Железниченко не принял присягу не тому, что он не гребливо ставится до Республики Беларусь, а совсем наоборот. Он настоял на том, как он реально как бы, служил у реальном белорусском войску, а по-другому то же самое главное. И он незаконно находится у войску. Вельми шкода, то есть что и научальная установа в первую чергу становится зброей супрать молоди, супрать студентов. И, на жаль, уже и войско все больше утягивается у репрессивные механизмы супрать молоди. Тому що за виключення і Франка Вечорки, і Железниченка, вона абсолютно не кладеться навіть у норми права, які є у Білорусі.
20 лютага – Усесвітний день соціальної справедливості. Розповідайте про гэта. 21 лютага – Міжнародний день роднай мови. Іншую. Заклікаю на персональну виставу. Открыццё 20 лютага о 18 годзіне у Палацы мастацтваў. Алесь Цыркунов. Гэтыя допісы мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Далей слухач задае пытанне.
На ваших хвалях я чул, что в Минску створается институт народной памяти. Просьба великая до вас. Вельми потребны телефоны для сувязи. Я бы хотел так само принять удел и унести свой посильный уклад.
Отказывая один из основальников Института национальной памяти, письменник Василий Яковенко.
Мы рады, что вы ставите сюда вас. Романовский Владимир Иванович, он является отказным сектором секции «Мартиролог». 2-94-17-95. Звертайтеся, калі ласка.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш настоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі. Сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на адрас вышэйшых уладаў і кіраўніка краіны.
Ні адзін руководзіцель государства не заявіў, не все так плохо было при Гітлеру, как это обосновал наш історик.
Лукашенко не трогать, пока сам не скажет. Я постарел, больше не могу. Шпанагель, журналист из Германии.
У меня и таких инвалидов, как я, свои мары. Копьон голова державы спустился с космоса на землю. В Беларуси нема ни водного громадского транспорта. Возить инвалидов, которые совываются на воску. Навод нема пандуса, около крамы, поликлиники. Обрался Валерий Курневич Борисова, инвалид-колясочник, який еще не помер.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.